Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженную большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну. «Я давно настаивал», — говорил Николай раздраженно и делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть. «Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное. Вот, кстати, и сама Вера. Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоем сумасшедшем, о твоем ППЖ. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой». «Переписки вовсе не было», — холодно остановил его Шейн. «Писал лишь он один». Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании. «Я извиняюсь за выражение», — сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди невидимый тяжелый предмет. «А я не понимаю, почему ты называешь его моим», — вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа. «Он так же мой, как и твой». «Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки. Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, так это только о добром имени Веры и твоем, Василий Львович». «Но это-то, кажется, уж слишком хватил, Коля», — возразил Шейн. «Может быть, может быть. Но вы легко рискуете попасть в смешное положение». «Не вижу, каким образом», — сказал князь. Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место. «Что эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, ППЖ может хвастаться своим знакомым или товарищем, что княгиня Вера Николаевна Шейна принимает его подарки. А во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с бриллиантами, послезавтра жемчужное колье, а там, глядишь, сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князья Шейны будут вызваны в качестве свидетелей. Милое положение!» «Нет-нет, браслет надо непременно отослать обратно!» — воскликнул Василий Львович. «Я тоже так думаю», — согласилась Вера. «И как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса». «О, это-то совсем пустое дело», — возразил пренебрежительно Николай Николаевич. «Нам известны инициалы этого ППЖ. Как его, Вера? ГСЖ. Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к 2 часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уж больше никогда не напоминал нам о своем существовании». «Что ты думаешь сделать?» — спросил князь Василий. «Что? Поеду к губернатору и попрошу». «Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения. Тут прямая опасность попасть в смешное положение. Все равно поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается и кричит: «Я, сударь, этого не потерплю!» «Фи, через жандармов!» — поморщилась Вера. «И правда, Вера», — подхватил князь. — «Лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни. Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках. Лучше уж я сам пойду к этому юноше, хотя бог его знает, может быть, ему 60 лет. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую, строгую нотацию». «Тогда я с тобой», — быстро прервал его Николай Николаевич. «Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить». «А теперь, друзья мои», — он вынул карманные часы и поглядел на них. «Вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть два дела». «Мне почему-то стало жалко этого несчастного», — нерешительно сказала Вера. «Жалеть его нечего», — резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях. «Если бы такую выходку с браслетом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвезти его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону». Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился. «Подожди немножко», — сказал он Шурину. «Да, я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать». Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры. На его звонок отворила дверь полная, седая, сероглазая женщина в очках с немного согнутым вперед, видимо, от какой-то болезни туловищем. «Господин Желтков дома?» — спросил Николай Николаевич. Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее. «Дома прошу», — сказала она, открывая дверь. «Первая дверь налево». Булат Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал. «Войдите», — отозвался слабый голос. Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром. Посередине стол, накрытый цветной малороссийской скатертью. Лица хозяина сначала не было видно, он стоял спиной к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми мягкими волосами. «Если не ошибаюсь, господин Желтков?» — спросил высокомерно Николай Николаевич. «Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться». Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шейну. «Я тебе говорил, что мы не ошиблись». Худые нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь. «Прошу покорно, садитесь». Теперь он стал весь виден. Очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине. Лет ему должно быть было около 30-35. «Благодарю вас», — сказал просто князь Шейн, разглядывавший его очень внимательно. «Мерси», — коротко ответил Николай Николаевич. И оба остались стоять. «Мы к вам всего только на несколько минут. Это князь Василий Львович Шейн, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия Мирза Булат Тугановский, я товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя, и меня, или, вернее, супруги князя, а моей сестры». Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами. «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо. «Я к вашим услугам, ваше сиятельство», — произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами. Но Шейн промолчал. Заговорил Николай Николаевич. «Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь. — сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. «Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись».
«Простите, я сам знаю, что очень виноват», — прошептал Желтков, глядя вниз на пол и краснея. «Может быть, позволите стаканчик чаю?»
«Видите ли, господин Желтков», — продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова, — «я очень рад, что нашел у вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова, и я думаю, что мы договоримся сразу, ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около 7-8 лет».
«Да», — ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.
«И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя, согласитесь, это не только можно было бы, а даже и нужно было сделать, не правда ли?»
«Да».
«Да, но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? Кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что, повторяю, я сразу угадал вас, благородного человека».
«Простите, как вы сказали?» — спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. «Вы хотели обратиться к власти? Именно так вы сказали?»
Он положил руки в карман и сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил.
«Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти. Вы меня извините, князь, что я сижу», — обратился он к Шейну. «Ну-с, дальше».
Князь придвинул стол к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным серьезным любопытством в лицо этого странного человека. «Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет», — с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. «Врываться в чужое семейство».
«Виноват, я вас перебью».
«Нет, виноват, теперь уж я вас перебью», — почти закричал прокурор.
«Как вам угодно, говорите. Я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича».
И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал: «Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни, и я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушаете?»
«Слушаю», — сказал Шейн.
«Ах, Коля, да помолчи ты», — сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского.
«Говорите».
Желтков в продолжении нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не двигались, как у мертвого.
«Трудно выговорить такую фразу, что я люблю вашу жену, но 7 лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью. Но вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно. Скажите, что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич. Все равно и там также я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму. Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно — смерть. Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме?»
«Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию», — сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. «Вопрос очень короток. Вам предлагают одно из двух. Либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее».
Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил: «Вы позволите мне отлучиться на 10 минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно, будет вам передать, я передам. Идите, — сказал Шейн.
Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.
— Так нельзя! —
кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет.
— Так положительно нельзя! Я тебе предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя, а ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах.
— Подожди, — сказал князь Василий Львович. — Сейчас все это объяснится. Главное — это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви, разве можно управлять таким чувством, как любовь, чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя?
Подумав, князь сказал: «Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь поясничать».
«Это декаденство», — сказал Николай Николаевич.
Через 10 минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с больной нервной чуткостью это понял князь Шейн.
«Я готов», — сказал он, — «и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие — это я вам говорю, князь Василий Львович. Видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?»
«Нет, если кончил, так кончил. Никаких писем!» — закричал Николай Николаевич.
«Хорошо, пишите», — сказал Шейн. «Вот и все», — произнес надменно, улыбаясь, Желтков. «Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно, не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог.
Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это. Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене: «Оставь меня. Я знаю, что этот человек убьет себя».
Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут. Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано: «Загадочная смерть. Вчера вечером около 7 часов покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г.С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлено в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр». Вера думала про себя: «Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход. И что это было, любовь или сумасшествие?» Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному ППЖ. «Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь», — вспомнились ей слова Аносова. 6 часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которую она в себе не ожидала, развернула письмо. Желтков писал так. «Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто, ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей. Для меня вся жизнь заключается только в вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь. И ничто вам обо мне не напомнит. Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя. Это не болезнь, не маниакальная идея. Это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я был смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю, да светится имя твое. 8 лет тому назад я увидел вас в цирке в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе, я ее люблю, потому что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее вас и нежнее. В вас как будто бы воплотилась вся красота земли. Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около вас, у ваших ног. Каждое мгновение дня заполнено вами мыслью о вас, мечтами о вас, сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Ну что же, ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на ваших гостей. Через 10 минут я уеду. Я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле, на балу в благородном собрании. Вашу записку. О, как я ее целовал. Ею вы запретили мне писать вам. Программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. Если вы обо мне вспомните, то я знаю, что вы очень музыкальны. Я вас видел чаще всего на бетховенских квартетах. Так вот, если вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату Д-дур номер 2, опус 2. Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай Бог вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки. Г.С.Ж. Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами и, показав письмо, сказала: «Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно». Князь Шейн внимательно прочел письмо, аккуратно сложил его и, долго помолчав, сказал:
Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше я не смею разбираться в его чувствах к тебе.
«Он умер?» — спросила Вера.
«Да, умер. Я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каждое его движение, каждое изменение его лица. И для него не существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и я даже почти понял, что передо мною мертвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать.
Вот что, Васенька, — перебила его Вера Николаевна, — тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?
Нет, нет, Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай испортил мне все дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принужденным.
Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная в серебряных очках, и так же, как вчера, спросила: «Кого вам угодно?»
«Господина Желткова», — сказала княгиня.
Должно быть, ее костюм, шляпа, перчатки и несколько властный тон произвели на хозяйку квартиры большое впечатление. Она разговорилась.
«Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, а там... Сейчас он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, растрата, сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры в наем холостякам. Но какие-нибудь 600-700 рублей я бы могла собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек, пани. 8 лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном».
Тут же в передней был стул, и Вера опустилась на него.
«Я друг вашего покойного квартиранта», — сказала она, подбирая каждое слово к слову. «Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что говорил».
«Пани, к нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежи побежал до телефона и вернулся такой веселый. Затем эти два господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик, а потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В 7 часов он всегда пил чай. Лукерья, прислуга, приходит и стучится. Он не отвечает, потом еще раз, еще раз. И вот должны были взломать дверь, а он уже мертвый».
«Расскажите мне что-нибудь о браслете», — приказала Вера Николаевна.
«Ах-ах-ах, браслет, я и забыла. Почему вы знаете? Он перед тем, как написать письмо, пришел ко мне и сказал: «Вы католичка?» Я говорю: «Католичка». Тогда он говорит: «У вас есть милый обычай». Так он и сказал: «Милый обычай вешать на изображение Матки Боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот, исполните мою просьбу. Вы можете этот браслет повесить на икону. Я ему обещала это сделать».
«Вы мне его не покажете?» — спросила Вера.
«Прошу, прошу, пани. Вот его первая дверь налево. Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть брат, так он упросил, чтобы его похоронить по-христиански. Прошу, прошу».
Вера собралась силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели 3 восковых свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему трупу, которому все равно подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь.
Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видела на масках великих страдальцев Пушкина и Наполеона.
«Если прикажете, пани, я уйду»,
— спросила старая женщина, и в ее тоне послышалось что-то чрезвычайно интимное.
«Да, я потом вас позову», — сказала Вера и сейчас же вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову трупа, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной исключительной любви. Почти пророческие слова.
И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный влажный лоб долгим дружеским поцелуем. Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней льстивым польским тоном.
«Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне, если случится, что я умру, и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение. Он даже нарочно записал мне это. Вот поглядите».
«Покажите»,
— сказала Вера Николаевна и вдруг заплакала.
«Извините меня, это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться».
И она прочла слова, написанные знакомым почерком. «Людвиг ван Бетховен, соната номер 2, опус 2, Ларго Апассионато». Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата. Зато ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки, закричала.
«Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь».
И сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку. Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из второй сонаты, о котором просил этот мертвец с смешной фамилией Желтков. Она узнала с первых аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она единовременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в 1000 лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя, почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение и еще против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами «Да светится имя Твое». Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою, одна молитва, да светится имя твое. Да, я предвижу страдания, кровь и смерть, и думаю, что трудно расстаться телу с душой, но прекрасная хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. Да светится имя твое. Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча, так угодно было Богу и судьбе. Да светится имя твое. В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня.
Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе. Да светится имя твое. Ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна. Бьют часы, время. И, умирая я в скорбный час расставания с жизнью, все-таки пою. Слава тебе! Вот она идет, все усмиряющая смерть. А я говорю, слава тебе!
Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахли звезды табака. И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала.
«Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь, помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? 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 Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко».
Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке, всю в слезах. «Что с тобой?» — спросила пианистка. Вера с глазами, блестящими от слез, беспокойно, взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила.
«Нет, нет, он меня простил теперь. Все хорошо.